Давайте встанем, послушаем Слово Господне. Тем более, что это молитва Господня, Господа нашего Иисуса Христа. Это из 17 главы Евангелия Иоанна. Я прочитаю первый стих и четвертый из 17 главы Евангелия Иоанна. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Я прославил Тебя на земле», 4 стих, «совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Вот эти благословенные слова молитвы. Садитесь, братья. Когда молился Господь, и когда входил в Иерусалим, когда постилали пальмовые ветви, одежды, и восклицали: «Благословен гряды во имя Господь», а Господь Иисус Христос, как уже было сказано, плакал о целом городе, о целом народе, весьма и весьма религиозно. И он входил в Иерусалим, кто-то славил его, кто-то благодарил за те благодеяния, за те чудеса, которые они видели. От этого учителя из Назарета, от этого Сына Божьего, в котором сердце поверили. Но это была очень маленькая группа лиц, очень маленькая группа людей. Об Иерусалиме, об Израиле он плакал, видя уже его беду, его разрушение, его катастрофу, которая длится и сейчас. Но наш Господь Иисус Христос, входя в Иерусалим, входил в смерть, входил в скорбь добровольно, шел как в могилу ему уготовленную, и верил, и видел, и знал воскресение свое, знал победу. Но все-таки нужно было пройти через великую скорбь. Нужно было пройти и не оскверниться, чтобы ничего греховного в нем не было. И нужно иметь было ту волю, исполнение воли Божьей, ту решимость, которая уже при входе в Иерусалим должна его характеризовать как полностью отдавшего себя и свою жизнь в искупление рода человеческого. Так должен был он исполнить волю Отца своего Небесного. И поэтому еще не совершившееся он в молитве называет как совершившееся. О, если бы у нас, братья и сестры, было уже сегодня, уже сейчас желание воли Божией исполнить так, чтобы можно было сказать: ни муж, ни жена, ни дети, ни близкие, ни собственное я никогда не станет мне препятствием. Я сделаю все, что угодно моему Спасителю, тем более полагаясь на силу Его Святого Духа, на дело искупления, на очищение в Его крови. И если бы мы так внутренне, однажды, а может быть, мы это уже когда-то говорили, купили крещение, обещали служить доброй совести, да снова отошли от этого. И уже нам не хватает не только, когда мы там обещали, что: «Господи, если бы на смерть, я готов», а сегодня и малость, кажется, нам недостаточно отвергнуть, чтобы исполнить волю Господню. Но Господь молился здесь: «Я прославил Тебя на земле». Как же? Только учением, только тем, что воскрешал мертвых. А ведь что и мертвому за пользу, если его воскресили, а через каких-то год, два, 10 лет, 50 лет он все равно умрет. Но Господь даровал жизнь вечную в Сыне Своем, Спасителе Иисусе Христе. И вот Он шел в Иерусалим, чтобы добыть нам спасение, чтобы дать нам такую цену своей святости и крови, чтобы этого было достаточно для искупления всякого греха и всего человечества. И он имел уже такую решимость исполнить волю его, что еще не совершившееся называл как совершившееся, и говорит: «Я прославил тебя на земле, совершил дело». Вы помните, когда еще прозвучит это слово «совершилось»? Совершилось искупление рода человечества. Потому что последний вздох остался. И сомнений нет в сердце Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И Он оставлен один для того, чтобы жертва Его была абсолютно святой. Если бы Ему в то время помогал Отец Небесный, не было бы той цены жертвы Голгофской, чтобы нас спасти, и чтобы дать нам абсолютную святость, святость Божию, святость Иисуса Христа. Жизнь Его такой была. Была Его жизнь такой. Какой? Братья и сестры, возлюбленные, у нас на каждый день каждому дан выбор. Мы можем пойти пешком во имя Господа, а можем 50 рублей за бензин отдать, а можем 500 рублей поехать и поехать поотдохнуть где-то, что-то сделать, развеселиться, размяться, расслабиться на природе или что-то еще. Но мы имеем это право на каждый день. И человек, который живет в угождении плоти своей, не может рассчитывать, что он во всем исполнит волю Божию, как должно. А если он урезает себя всякий день? А если он говорит, а Господу угодно, чтобы я сделал вот так? Тут сэкономит. А тут не упражнялся, а помог вдовам, сиротам сделать, что они не в силах сами сделать. Потому что подлинное благочестие презирать сирот и вдов в их скорбях, хранить себя неоскверненным от мира. Это подлинное благочестие. И вот у Господа тоже была воля своя. У Господа Иисуса Христа. Он насыщал и 4, и 5 тысяч хлебом. Он ходил по водам. Он мертвых воскрешал. Но когда он взалкал, он сам по своему избранию не применял божественных сил, чтобы ослабить свой голод. Он, когда был на кресте, он не придумал анестезии, которая бы обезболила его страдания. Иначе бы это было фальшь, а не святость. Иначе это было бы то, что, используя свое божественное естество, он ослабляет свои страдания. Он делает их искусственными какими-то, напоказ людям. Но Бог всемогущий Отец, Он не принял бы этой жертвы, как жертвы абсолютно святой, достаточной для искупления всякого греха и всякой нуждающейся души. Поэтому вот здесь все уже было в Его хождении, в Его служении, в Нем, именно в чем суть, в Нем обитала вся полнота Божества телес. Но имея каждый день способность и возможность использовать божественную власть для себя, божественное всемогущество, Он ни однажды этим не воспользовался, потому что был подлинным Сыном Человеческим и послан был для того, чтобы, воплотившись в плоть человеческую, претерпеть все до конца, испытать все до конца и никак не использовать никаких льгот и привилегий от Отца Небесного. Вспомните Его молитву. Я мог умолить Его свидетельство, и Господь послал бы мне более, нежели 12 легионов ангелов, и они подвязались бы за меня. Но Он этого не сделал, Он не сделал ничего. И имея каждый день эту божественную власть, Он употреблял ее только для спасения грешников, только во служение ближним, только для того, чтобы привести их к спасению. И смотрите, какая трагическая картина, куда Он шел. Он уже молился об этом, когда входил в Иерусалим, в эту смерть, в это дело искупления, чтобы там вырвать смерть, у смерти это жало, чтобы дать нам обрести свободу и спасение во Христе Иисусе, чтобы жертва была абсолютной. Еще мы видим одну трагическую, кажется, картину, когда Господь Иисус Христос никаким наущением сатаны не поддался. А сатана шел и в лице Иуды, вы помните, вы знаете, и в лице книжников первосвященников, в лице подкупов и измен, предательств, слабостей, сомнений. Вот во все это, и причем пришел к своим, сказано, и свои его не приняли. Он пришел в Иерусалим, в свой город. Он пришел к своему народу. Он встретил предательство и ненависть. И все-таки в одиночестве, оставаясь, когда через все эти искушения шел сатана в многоликости своей, во всем страхе своем, и последнее оружие его, смерть, которую он применял, и везде через это рабство смерти, через этот страх смерти, люди через всю жизнь были подвержены рабству, боялись этого, но а он шел на эту смерть. И когда он говорит, что вот идет князь мира сего, Он сосредоточил все свои силы, чтобы расправиться на Голгофском кресте со Спасителем Иисусом Христом, с Учителем нашим, Богом нашим. И когда он шел, раз он в сердце его не поселился, никаким искушением, никак не соблазнился Господь Христос ни на что, не дал ему места. И поэтому, хоть убей его, он все равно остается абсолютно свят. И очи Всевышнего Бога видят, и такую цену дают этой жертве, такую силу искупления в его крови и очищения, что тут добавить нечего. И опять-таки Бог ему сам, Отец, не помогает. Вы представьте, если бы он ему помогал, это уже было бы что-то жертва на двоих. Это не полнота святости. Это не всецелая смерть, не всецелая отдача. И для нашего искупления, а в небесах нужна только абсолютная святость, для нашего вошествия туда без крови Христовой входа нет. Спасения, искупления нет. Почему? И не пощадил Сына Своего Единородного и отдал как Себя Самого, Единосущного, Сыну и Отцу, и Духу Святому, отдал для того, чтобы этого было достаточно, чтобы мы, не нарушив святости Божьей, вошли, даже будучи сначала грешниками, вошли в вечность с абсолютной святостью. Почему? Потому что о нем сказано в послании к евреям. Он, то есть Христос, одним приношением себя в жертву, навсегда сделал совершенными освящаемых. Навсегда абсолютными сделал. Но это его абсолютность, это его святость. Вот сюда он шел в Иерусалим. Вот он о нем плакал. И вы посмотрите, когда шел Господь в Иерусалим, не только говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но он и другие сказал слова. В это время Господь отступил именно от него. Господь отошел за те грехи, которые он взял на себя добровольно, наши с вами, всего человечества. Бог отвратил от него лицо свое. Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот вопиет наш Спаситель Иисус Христос. Вот где жертва достигает высшей точки, высшей святости, высшей чистоты и абсолютности, для того, чтобы это было достаточно для искупления нашего. Вот такой премудрый план Господень, что Бог сам в лице Сына Своего свою святость нам дает и сам несет за нас скорби, страдания и претерпевает смерть. И только воскресение побеждает все. Вот в такой Иерусалим Господь шел. Так один совершал дело искупления. Мы можем вспомнить, что и когда пришел Господь, были отдельные души. Отдельные души. Представьте себе, где-то дали угол, где-то дали место. Пусть даже в хлеве, где родится Христу Иисусу. Когда Господь шел, мы хорошо знаем, что принимали его некоторые, и во время Пасхи отдельные души принимали его. Вы вспомните, как отдельные души, если бы в Иерусалиме он плакал, то у него были всегда близкие люди. Это мы помним Марфу и Марию. Это мы знаем Анну, дочь Фануилову, которая постами все время не отходила от храма. Мы знаем, что Иосиф тут имел свое участие, мы знаем Захарию, мы знаем других. Почему это так случилось? А вспомните, во время Пасхи отдельные какие души были преданы Господу. Вот отвяжите осла, возьмите, и если скажут, зачем это делаете, скажите, он надобен Господу, и отпустит, и отдаст. Где приготовить мне Пасху, учитель говорит? Вы найдете горницу устную, и вам скажут, вот здесь вот, пожалуйста. Почему эти люди узнали посещение всемогущего Бога? А книжники, фарисеи, зная, где родится Христос, вместе с Иродом, с этой земной властью послали убивать его. Избивать младенцев. Почему у них обратная реакция? Почему Господь им сказал, вы сделали дом мой вертепом разбойников? Этим вождям, этим лидерам. А почему Господь, Бог нелицеприятный, создавший сердца всех, почему он нашел вот тех, кто ослика отдал, кто горницу приготовил, кто у колодца стоял, как-то женщина бедная, и сгрешившаяся, и с мужьями, и со всеми. Почему они? Да потому что, знаете, как написано, со страхом совершайте свое спасение, хождение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сначала он открывается нам в истине, мы познаем Бога. Потом мы ходим в ответ на это откровение в страхе Божьем. А потом Господь дает свое откровение. И вот такие-то, может быть, в эту ночь молились перед Пасхой Господней и горницу готовили. На коленях стояли, да имели откровение до побуждения. Если бы мне пришел Господь, если бы мой дом пришел, так вот они где знали откровение Господне, потому что в страхе Божьем ходили. Потому что ожидали явления Спасителя. Почему Симеон узнал? Да потому что страх Божий имел. И в нем Господь производил и хотение, и действие по своему благоволению. Одна сестра приходит, говорит: брат, ну никак не могу воли Божьей понять. Вот как это, так мало знаний, так мало знаний. А сестра дорогая, ты, брат, говорит, ты много любишь Господа? Да нет уж, что, похвалиться не могу. Так вот, кто любит Господа, тому дано знание от Него. Тому дано знание от Него. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Вот где откровение. Очень проста дорога познанию самых больших глубин воли Господней. Но только через любовь, а не через хитрости. Не только не через такую вольную жизнь, которая нам представлялась всегда в возможностях наших, а которой Господь заповедал. И любовь Его тоже измерим, тоже проверяема. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто говорит, что любит меня, заповеди не соблюдает, тот лжец и нет в том истине. Смотрите, как все просто. На любви, на чистых отношениях с Богом. А Господь, вот когда мы говорим о Его святости, о том, что Он шел для того, чтобы дать нам спасение, чтобы этого было абсолютно достаточно, потому что, когда мы исповедуем Отца Небесного, когда мы исповедуем Господа Иисуса Христа, исповедуем Духа Святого, исповедуем вечность здесь, на земле, если мы не постыдились Его, да причем не в таком исповедании, что вот в условиях свободы все хорошо, на микроавтобус расставил библиотеку, посвидетельствовал, это хорошо. А как Христос? Ты Сын Божий. Перед Пилатом исповедовал, перед бичами, перед смертью грядущей исповедовал: да, я Сын Божий. Это в ответ-то на всех первосвященников, на все то, что они имели вот такую вот власть, и он не постыдился, да, он Сын Божий, он пришел отменить Ветхий Завет против этих первосвященников, книжников всего, и дать народу спасение. И Господь вот так исполнял волю Божью, и так достиг абсолютно всего, что заповедано было Отцом Небесным. А нам, если бы мы сказали, ну это Его доля, это Его воля, это Он так шел, а как нам идти? Разве мы Боги, разве мы Спаситель? Нет, Господь говорит и о делах. Дела, которые я, которые верующие в меня сотворит, и больше сих сотворит. Разумеется, это надо определенное понимание иметь этой истины, но в то же время Господь это сказал. Петр говорит, что Христос пострадал, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Значит, нужно идти по Его следам. Значит, нужно так стараться исполнять волю Господню. Возможно, это исполнение воли Божьей, потому что Господь Иисус Христос один совершал это. И оставлен был даже Богом. Но какое преимущество нам, живущим под сенью Нового Завета, под сенью благодати Божьей? Он послал Духа Своего Святого каждому из нас. Он дал это не только обещание, но Он исполнил для всех, кто стремится жить и ходить в страхе Божьем, и иметь Дух Святого может, и иметь силу, и иметь поддержку, потому что Господь и Дух – это Тот, Который помогает нам и в откровениях истин Господних, и в понимании Слова Господня, и в помощь дает, и в скорбях, и в узах, и всюду, где Господь несет нам свои откровения. Потому что таков план Божий, чтобы мы шли точно так же. Милые друзья, я хотел бы вот что сказать. Здесь совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, Господь говорит, Иисус Христос. То есть исполнил волю Его. Вот израильский народ, мы читаем 58 главу, когда все посты часто в народе, все молитвы превращались в пустой звук, простой ритуал, может быть, в регулярный. Помните, фарисеи сказали, регулярно они постятся, регулярно молятся. И Господь не слышит этого. И вот опять мы здесь столкнулись бы с волей Господней. 58 глава Исаии. «Взывай громко, Не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Это все по словам, которые всегда в устах людей верующих, особенно служителей, бытуют. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем душ своих, а ты не знаешь. И вот вам ответ, братья и сестры. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Ну как же так? Бог сам по себе, а мы сами по себе. У Бога своя воля, у нас своя воля. Мы и в день постов свою волю творим. Мы не знаем Бога, не помним Бога. И как же Он вот здесь вопиет сам, взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его. Вот вам ответ, что значит исполнять или не исполнять волю Господню. Как нам важно, чтобы иметь откровение, чтобы иметь силу, и чтобы вообще просто от всего сердца исполнить волю Господню и получить обещанное, как важно идти по стопам Христа, как важно не потрафлять своим прихотям, как важно идти в послушание, в подчинении воле Господней и делать это радостно. Мы, если посмотрим, возлюбленные, в 50 главе пророка Исаии, как написано, каков наш был Господь Иисус Христос. Господь Бог, это 50 глава, 4 стиха пророка Исаии. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Это прежде всего Его наставление, наставление Отца Небесного. С какими способностями божественной власти и премудрости был Господь Иисус Христос. Но суть Его служения должна была состоять в том, что для того, чтобы полностью, безукоризненно исполнить волю, спасающую волю Отца Небесного, Он не должен быть проявлять никаких собственных инициатив. Только те, которые содействуют успеху воплощения воли Господней. И вот поэтому Он и говорит, чтобы я слушал подобно учащимся. Каждое утро это Сын-то Божий, это который заклан прежде бытия мира, это тот, который творил все видимое и невидимое. Подобно учащимся, вы понимаете, роль наша, послушание наше, вот здесь у Господа до смерти и смерти крестной. И еще несовершенные, входя, я говорю, для того, чтобы принести нам свободу, взять ее здесь, где действительно стал вертеп разбойником, в этом Иерусалиме, взять и отнять у книжников фарисеев и сделать то, что может оправдать всякого верующего во Христа Иисуса грешника. И вот Господь входил. И дальше, было ли это простой теорией? И вот здесь 5 стих мы читаем так. Господь Бог открыл мне ухо, я не воспротивился, не отступил назад. А что же его могло напугать так? А почему воспротивиться? А почему отпрянуть? Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. Вот что он ему открыл. Вот с чем он молился, мы сегодня вот прочитали. Вот с чем он шел в Иерусалим. Вот его верно. И что мы сегодня услышали? Иерусалим, Иерусалим. О каких бедствиях он его предупреждал и говорит, ну это скрыто сегодня от очей твоих. И еще в одном месте сказано, ты не узнал время посещения твоего. Милые братья, опять Слово Господне является полнотой откровения для того, чтобы понять, что случилось с Иерусалимом, с этими вот людьми, которые не исполнили воли Господней. А случилось не больше, не меньше, как то, о чем мы и прочитали. И в день постов и молитв они исполняли волю свою. А какая наша воля, милые братья и сестры, если по плоти поступать и по собственной плотской воле, то искать только выгод себе, корысти, выгоды для плоти. И вот когда мы так поступаем, мы не только себя от других не спасем, мы и себя-то не спасем. Потому что не исполним воли Господней. И вот такой приговор мы читаем. Посмотрите, что в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Как хорошо нам понять, что вот даже такой ценой Господь Иисус Христос исполнял волю Отца Небесного. И он так и говорит, что это воля Отца Небесного, когда шел на страдания, потому что, говорит, жертвы и приношения, жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду исполнить волю твою Божию. То есть иду стать жертвой за грех. Иду отдать себя на страдания. Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Это также написано в послании к Евреям. То есть это тело, в котором надо прочувствовать все оплевания, все бичевания, а потом и отдать себя на смерть. Но это нужно было, потому что иначе нет для нас жертвы искупления. И вот Господь шел на это. И я прочитаю, возлюбленные друзья, еще одно место из Евангелия от Матфея, для того, чтобы мы поразмышляли, что и здесь нам оставлено Господом молитва, с которой мы должны постоянно обращаться к Богу. Когда Он нам оставил эту молитву, она сейчас это общая молитва для всех, и, наверное, мы ее все наизусть знаем, но я прочту лишь часть здесь истин, чтобы мы поразмышляли о том, что Господь от нас ожидает. С 9 стиха, это 6 глава от Матфея, здесь так сказано: молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Я особенно подчеркиваю вот этот 10 стих, даже вторую его часть. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Милые друзья, можем ли мы себе предположить, хоть на мгновение, что Господь оставил нам такое пожелание молиться и обращаться к Нему, заведомо зная, что ответ на эту молитву получить нельзя, и добиться таких результатов, как здесь сказано, да будет воля Твоя на земле, как и на небе, что оно неисполнимо, что оно нереально, что у Бога не хватит сил ответить на эту молитву. А ведь как на небе воля должна исполняться теперь Царством Небесным, искупленным народом Божьим, здесь живущим на земле, но живущим вот так, как и Господь Иисус Христос, живущим под водительством Божьим. Когда мы как ученики Христа, когда мы каждое утро слышим заповедь Его и стараемся, как подобно учащимся, исполнить, не мудрствуя, Господь Иисус Христос что сказал о себе? Ничего не говорю от себя. Понимаете, нет Его личной инициативы. Это просто единосущность Отцу. Даже когда Он здесь, даже когда в страданиях, Он единосущен Отцу Небесному. Он не разделяется с ним и говорит: ничего не говорю о себя. Что слышал от Отца, то и говорю вам. Вы поймите, что Писание достаточно. Откровение Духа, соответственно, с Писанием, достаточно для того, чтобы этим откровением залить весь мир и привести его ко спасению. Достаточно для проповедника, достаточно для всякой души. Если бы мы только не говорили ничего и не высокомудрствовали, не говорили ничего от себя, а что от Бога, что от Духа Святого. И во всем стараться исполнить волю Его, прежде всего для самих себя, а потом и дальше.